Глава 60. Элли. По предложению Тима они провели Рождество с семьей Элли в Дербишире. Ее страшила сама мысль о том, что большую часть 130-мильного пути она простоит в дорожных пробках, поэтому в качестве особого подарка попросила Андрея отвезти их на частный аэродром в Элстри, откуда вертолет доставил их на школьную игровую площадку рядом с домом ее родителей. За последние 5 лет Элли изобрела множество предлогов, чтобы не проводить праздники с семьей, опасаясь, что после приветствия и поцелуев быстро иссякнут общие темы для разговора. Но Тим помог ей понять, если она хочет почувствовать себя частью чего-то, то должна стать этой частью. Распаковав вещи в старой спальне Элли, они присоединились к остальной семье, чтобы встретить сочельник в местном пабе. А на следующий день праздновали Рождество дома. Это было очень похоже на Рождество, каким она обожала его в детстве, с той разницей, что теперь их семья стала больше и включала супругов и бойфрендов, шумных племянниц, племянников и внуков. Как не похоже это было на предыдущее Рождество Элли, которое она провела в офисе, работая над отчетами о стратегии роста в следующем году. Когда традиционный обед закончился, дети с головой погрузились в стрелялку на игровой приставке, которую подарила им Элли, а родители крепко уснули на диване. Взяв со стола грязные тарелки, Элли понесла их в кухню. Там она на мгновение застыла в дверном проеме, глядя, как Тим и ее сестра Мэгги, которые мыли в раковине посуду, изображают партии Кирсти Маккол и Шейна МакГоуэна из песни «Волшебная сказка Нью-Йорка», которую передавали по радио. У нее из головы не выходил разговор с Кэт, руководителем отдела кадров. Кэт тогда сказала, что Тим однажды приходил к ней на собеседование. Но, глядя, как легко и непринужденно он общается с ее семьей, Элли решила, что сомневаться в нем нехорошо. Она не просто желала влюбиться в свою ДНК-пару. Уже влюбилась. Наверное, зря она так долго не уделяла родным внимания, тем более что после того, как его мать умерла от рака, у Тима больше не было своей семьи. Трудно сказать, что было тому причиной, то ли тепло центрального отопления, то ли полный желудок, но Элли казалось, будто она светится, и ей не хотелось знать почему. Она слишком долго сомневалась в том, можно ли иметь все сразу. И даже заслуживает ли она этого. И вот теперь, глядя на своих близких, которых любила больше всего на свете, она знала ответ. Но праздники завершились. Через пару дней рано утром Тим и Элли пристегнулись к вертолетным креслам и полетели в Лондон. Тим настоял на том, чтобы вместо его дома в Лейтон-Базарде они несколько дней пожили вместе в ее лондонском таунхаусе. Однако вдаваться в объяснение причин не стал.
«Господи, еще чуточку стерильности, и твою квартиру не отличить от операционной», — пошутил Тим, когда они вошли.
«Что ты имеешь в виду?» — обиженно ответила Элли.
Помнится, когда в первый раз был у нее, он также произнес нечто подобное. У нее не было ни фотографий на стенах, ни безделушек на подоконниках. Тим назвал ее квартиру совершенно безупречной, но бездушной, поэтому на Рождество она постаралась приложить немного усилий.
«Разве тебе не нравятся рождественские украшения?»
«Элли, предложив украсить дом, я имел в виду, что мы с тобой пойдем и купим все сами, а не поручим стилисту отправиться в Либерти и привезти домой огромную искусственную елку и тонну безделушек, которые она же потом на эту елку и повесит».
«Либерти — фешенебельный универмаг».
«Извини, я не поняла, что ты имел в виду».
«Готов поспорить. Ты даже не читала книг, стоящих на этих полках», — продолжил Тим, решительно шагнув к одному из 8 массивных от пола до потолка стеллажей.
«А чего же? Некоторые я прочла».
«Я тебе не верю».
Встав перед стеллажом, руки в боки, Элли пробежала глазами по корешкам, отчаянно пытаясь найти знакомое название, чтобы доказать, что он не прав. Ее внимание привлек один корешок, который она не узнала. Он назывался «Элли и Тим». Элли недоуменно посмотрела на Тима. Тот поманил ее, приглашая подойти ближе. Взяв книжку в руки, она прочла заглавие. «95 вещей, которые мне нравятся в Элли Стэнфорд». «Давай сядем», — предложил Тим, когда она отнесла книгу к дивану.
«Что это?»
«Открой и посмотри сама».
Внутри, на каждой ярко раскрашенной странице, рукописным шрифтом были перечислены причины, почему Тим любит ее, и добавлены фотографии того, что с этим было связано.
«Номер один. Мне нравится, как ты прочищаешь горло, делая вид, что не хлюпаешь носом, когда смотришь телесериалы», — зачитала она вслух.
«Неправда».
«Номер два. Мне нравится, что единственная фигура, которую ты рисуешь от нечего делать, это двойная спираль ДНК».
«Да где ты это взял?»
— спросила Элли, указывая на рисунок, который Тим отсканировал со страницы одного из ее блокнотов.
«Сколько времени это заняло у тебя?»
«Мне стоило неимоверных трудов найти даже 10 вещей, не говоря уже о 95, если честно», — пошутил он, игнорируя ее вопрос. «Ладно, читай дальше».
Элли буквально пожирала взглядом каждую страницу, то и дело хохоча над снимками, которые выбрал Тим. Как зорко, однако, он подметил ее причуды, привычки и слабости, которые другие люди не заметили. Он буквально видел ее насквозь. Она перевернула последнюю страницу.
«Именно по всем этим причинам я хочу спросить...»
Элли ахнула.
«Ты выйдешь за меня замуж?»
Она растерянно прикрыла ладонью рот и посмотрела на Тима. И даже не заметила, как он сунул руку в карман и, достав черную коробочку, открыл крышку. Внутри на атласной подушечке лежало обручальное кольцо с большим бриллиантом.
«В канун Рождества я попросил разрешения у твоего отца, и он ответил «да», но опускаться на одно колено было бы перебором».
Тим улыбнулся.
«Тем не менее, я был бы счастлив, если бы моя ДНК-пара оказала мне честь, став моей женой».
Элли обняла Тима и разрыдалась у него на плече.
«Я должен понимать это, когда?» — спросил он.
«Да!»
— сквозь слезы выкрикнула она и надела на палец кольцо.
«Да, да, да!»